площадь.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Жители Латвии могут добровольно подключиться к государственной системе социального страхования, если они не получают пенсию и не охвачены обязательным социальным страхованием. Эта программа предоставляет возможность гражданам самостоятельно управлять своими пенсионными накоплениями, обеспечивая тем самым финансовую стабильность на старость. Подробнее об этой теме мы поговорим ближе к завершению этого часа. 17 и 18 мая в Риге на трассе Битерняки откроется сезон по дрифту, или так называемому дрифту, то есть контролируемому заносу автомобиля. Это довольно зрелищно, но вместе с тем напоминаем, что на регулярных, обыкновенных дорогах Латвии такое увлечение, дрифт, является квалифицированным как агрессивное вождение и наказывается значительным штрафом до 280 евро 6 штрафными пунктами. В нашей студии появится пилот по дрифту, ему 17 лет, Даниэльс Бауман, и с ним поговорим об этом виде спорта, ну и в том числе, конечно, о в агрессивной езде на дорогах. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Там, конечно, центральная тема – это чемпионат по хоккею. На научном блоге обсудим советский космический аппарат, который упал на Землю спустя 53 года, проведенных на орбите Земли, после неудачной миссии на Венеру. Космос 482 вращался в орбите Земли аж 53 года, и вот буквально на этих выходных он упал на Землю. Сегодня начинается Каннский фестиваль. Латвийские киношники поучаствовали в создании трех фильмов, представленных на фестивале. Все это совместное производство. Речь идет о фильмах Сергея Лазницы, Кирилла Серебренникова, Кристен Стюарт. Мы поговорили подробнее с продюсером Алисы Гелзе. Она является латвийским сопродюсером фильма Сергея Лазницы «Два прокурора». Этот фильм отобран в основном конкурсе Каннского фестиваля. И вот что нам известно об этом фильме и об участии Латвии на Каннском фестивале в этом году.
У Сергея Лазницы есть история взаимоотношений с Латвией. Многие свои игровые фильмы он снимал здесь и сотрудничал с латвийской командой. Насколько мне известно, два предыдущих игровых фильма он тоже снимал в Латвии. Это чудесное сотрудничество у Сергея Лазницы с латвийскими кинематографистами продолжается уже более 10 лет. Исполнительный продюсер Мартин Шейх уговорил и меня принять участие в организации съемок этого фильма. Вместе с CBS Production Company из Франции мы начали подготовку к съемкам. Первый разговор об этом фильме состоялся в 23-м или даже в 22-м году. И в течение 2 лет мы старались найти финансирование для создания фильма. Путь от разговоров о картине до ее воплощения занял 3 календарных года. С нашей продюсерской стороны, конечно, было важно провести тщательную оценку того, какие фильмы мы снимаем. Этот фильм был снят на русском языке, он о России. И мне было важно, на какой политической позиции стоит режиссер. Позицию Сергея Лазницу мы знаем. Идея фильма меня тронула и показалась актуальной. Замысел фильма основан на книге Георгия Демидова «Два прокурора». Писатель много лет просидел в лагерях и писал повести, или точнее дневники. Сюжет разворачивается в конце 30-х в Москве и рассказывает о молодом прокуроре, об искателе правды. Ему приходят письма от заключенных, которые утверждают, что оказались осуждены несправедливо. Однажды он получает такое письмо от бывшего преподавателя и старается установить истину. Это фильм о путешествии маленького человека по системе. Эта история очень резонирует с тем, что происходит сейчас в России. Но фильм не только о России, он об обществе в целом, об обществе, в котором мы все живем. Волнует ли нас истина или нет? Я думаю, что этот фильм будет интересен широкой аудитории. Как вы оцениваете латвийское присутствие на Каннском фестивале в этом году? Чувствуете ли вы, что влияние латвийской киноиндустрии в мире растет, и с чем это может быть связано? Присутствие Латвии на подобных фестивалях напрямую зависит от нас самих, от продюсеров, которые создают фильмы. Причем не только латвийские фильмы, но и поиск и участие в международных проектах, у которых есть потенциал. Я работаю в индустрии более 20 лет, и, оглядываясь назад, понимаю, что когда-то мы были очень молоды, мало знали, было сложно собрать команду профессионалов, и были другие минусы. Но во многом, благодаря международному софинансированию проектов, у нас, как у продюсеров, появилась возможность участвовать в более серьезных проектах, предлагать большее финансирование с латвийской стороны, что позволяет привлекать международные проекты. Не следует быть наивными и полагать, что нас выбирают только из-за местоположения или из-за талантов, которые здесь работают. Я бы сказала, что 80% проектов, которые в Латвию приходят, привлекает софинансирование и финансовое предложение. Благодаря этому растет и профессионализм работников киноиндустрии. За последние 5-10 лет зарубежные партнеры оценили рост качества работы местных кинопроизводителей. Многие продюсеры с радостью к нам возвращаются снова.
Это была продюсер Ализа Гелзе. Она является латвийским сопродюсером фильма Сергея Лозницы «Два прокурора», который был отобран для основного конкурса Каннского фестиваля, и его премьера состоится уже завтра. Кроме того, латвийские киношники и со-продюсеры поучаствовали в создании еще двух фильмов Кирилла Серебренникова, посвященного доктору Менгеле, Кристен Стюарт, который называется «Хронология воды». Ну и также следует напомнить о том, что год назад на Каннском фестивале началось триумфальное по свету хождение знаменитого анимационного мультфильма «Страума», «Поток» Гинца Зилбалодиса, и в этом году Матис Кажа, продюсер и соавтор анимационного фильма, выступит на Каннском фестивале именно в позиции, так сказать, аналитика, попытаясь проанализировать, как от маленькой анимационной студии удалось весь этот путь значительный проделать до фактически анимационной сенсации на уровне всей планеты. Вот таким образом Латвия будет представлена на Каннском фестивале в этом году. Мы продолжим следить за, в том числе, и новостями Каннского фестиваля и информировать вас по их появлению. А сейчас переходим к другим темам.
Научный блок с Константином Рангсом.
53 года на орбите Земли вращался советский космический аппарат, который упал на Землю в эти выходные. Космос-482 — это неудачная миссия, которая была проведена Советским Союзом на Венеру. Что важно знать об этом событии, нам расскажет Константин Рангс. Константин, приветствую вас в эфире.
Всем привет.
Итак, напомните, пожалуйста, о том, что это была за миссия на Венеру такая, что происходило с этим летательным аппаратом все эти 53 года.
31 марта 1972 года стартовала как раз вот дублирующая миссия на Венеру. Первая, несколько дней до этого, называется «Венера-8», и вот тот космический аппарат совершенно благополучно добрался до Венеры, совершил мягкую посадку на поверхность Венеры, передал ценные данные, которые позволили дальше продолжать венерианские исследования. А вот этот, который получил индекс 482, в Советском Союзе было не принято рассказывать о неудачных запусках, и они получали эти запуски вот такое вот скрытое название. Не так и не смог оторваться от околоземной орбиты в результате поломки разгонного блока. Вот, казалось бы, всего там, по-моему, вместо 190 секунд он отработал 150 секунд, и вот этих вот секунд, 40 секунд, не хватило, чтобы аппарат оторвался от притяжения Земли и не ушел к Венере. В результате этого он стал двигаться вокруг нашей Земли по такой очень вытянутой эллиптической орбите. С каждым разом, конечно, с каждым витком он все-все приближался. И вот спустя 50 с лишним лет началось торможение об атмосферу Земли. И он рухнул, как мы знаем, в Индийский океан.
Создавал ли он какую-то угрозу, вращаясь вокруг Земли, ну или вот совершая свое приземление или падение?
Совершенно верно. Но это падение, дело все в том, что к тому моменту уже знали, что на Венере давление около 100 атмосфер, то есть 100 раз больше, чем у нас на поверхности Земли, что температура на поверхности Венеры около 450-500 градусов, и, следовательно, спускаемый аппарат на Венеру делался очень прочным. Толщина корпуса где-то около 20, стального корпуса, около 20 миллиметров была, плюс еще специальная обмазка, внутри были охладительные блоки, то есть, по большому счету, это было ядро, которое должно было на скорости 11,6 километра в секунду ворваться в плотную атмосферу Венеры и затормозиться за счет трения о ее газы до скорости примерно 200 метров в секунду. И только после этого открывался парашют. То есть, по сути дела, этот спускаемый аппарат, это было реальное такое ядро, которое в условиях Земли спокойно долетает до ее поверхности. И очень хорошо, что оно попало в океан, а, например, не долетело до города Джакарты. Вот там в Индонезии, в каком направлении оно в тот момент двигалось.
А зачем такая экспедиция на Венеру, в принципе, должна была произойти? И что мы сейчас знаем об освоении Венеры как таковой?
Ну, исследование Венеры, например, в Советском Союзе началось еще в 1961 году. И раз за разом посылались зонды. И долгое время было представление, что Венера – это такая, знаете, древняя Земля. Чуть ли не ящеры там могут ходить древние, что тропики. Но уже запуски 1965-66 года, по-моему, Венера-4 – они показали, что там очень большое давление, которое буквально расплющивало спускаемые аппараты еще при их спуске высоко над поверхностью. И стало понятно, что Венера совершенно другая планета, чем Земля. Было очень интересно узнать, если она другая, то что же там происходит вообще. И эти зонды, например, та же самая Венера-8, она выяснила, что там достаточно прозрачная атмосфера, можно посылать туда фотоаппарат, что там достаточно светло, вот как на Земле в пасмурный день, несмотря на облака, что породы там близкие земным, но достаточно рыхлые, то есть, в принципе, уже появились представления, что это такое. Я хочу сказать, что, в принципе, венерианская эпопея продолжалась, советские аппараты сделали черно-белые цветные снимки, их можно найти в интернете, но после этого, откровенно говоря, особый интерес к исследованию Венеры уже пропал, потому что стало ясно, что это печка, серными, дождями из серной кислоты, Вот, и ожидать там появления какой-то жизни, найти какую-то жизнь, вряд ли удастся. Поэтому, скорее всего, такое падение интереса к этой планете.
Спасибо большое. Константин Ранкс был вместе с нами. Слушайте научный блок в Домской площади.
Большой хоккей на Латвийском радио 4. Обзор чемпионата мира в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Смотрим, слушаем и изо всех сил болеем за наших.
Пришло время поговорить о спорте, точнее о хоккее. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Привет, привет. Накануне был выходной день у нашей команды, и он был посвящен, во-первых, отдыху, а во-вторых, тактической подготовке к сегодняшнему матчу против сборной Словении. И вот тактическая подготовка и вообще анализ всего, что уже произошло на этом чемпионате мира, ну, пока что расставляет некоторые акценты, которые видно невооруженным глазом. В первую очередь, это игра в большинстве. То есть мы много раз об этом говорили, это снова и снова повторяют практически все хоккейные эксперты. Вот, например, тот же самый Херберт Васильевс или Гирц Анкипанс, которые комментируют хоккей на ЛТВ. Вот, они оба в один голос говорят, что проблема сейчас у нашей команды в том, что вот когда большинство, наши хоккеисты хладнокровно не входят в зону соперника и не пытаются там закрепиться. Они начинают бросать шайбу уже в своей зоне, и создается такое впечатление, что игроки как бы боятся, как только на них кто-то начинает прессинговать. Они хотят сразу же избавиться от шайбы. И вот это на самом деле заставляет задумываться и заставляет все-таки опасаться, что же будет дальше. Ну вот, допустим, с той же самой сборной Канады, ну, было понятно, что и канадцы играют точно, технично, у них все прекрасно, да, вот, но при этом они тоже не забросили, когда у них было большинство, они не использовали этот шанс, хотя там и счет уже был достаточно разгромный. Вот, но пока что сейчас нашей команде нужно действительно этот элемент улучшать, потому что без него такой уверенной победы над грядущими соперниками будет очень и очень сложно добиться. Дальше, что касается игроков, то одна из ярких таких фигур – это Данс Лочмилис, потому что у него была и успешная концовка в АХЛ, вот, и в первых двух матчах чемпионата он забросил две шайбы, правда, было обе в пустые ворота французов, но и сам Лочмилис признался, что в пустые ворота попасть не так-то и легко. Вот, и к тому же у него была результативная передача в игре против Канады. И я думаю, что вот эти три очка в его статистике – это, ну, достаточно хороший прогресс, потому что в предыдущих чемпионатах мира, когда он участвовал, он именно столько вместе и заработал. Три очка, да, за два турнира, а тут за два матча. Ну и то, что он приехал в последний момент, сразу попал в состав, и его целеустремленность говорят о лидерских качествах, которым еще предстоит раскрыться, но вот этот игрок, который вызывает такие очень положительные отзывы от опытных игроков прошлого латвийского хоккея. И тот же самый Анкипанс и Васильев, они, наверное, с радостью и сами сыграли бы вместе с Лочмилисом в одной тройки. Ну и сегодня. Сегодня у нас матч против Словении. Накануне, как я уже сказал, была проведена тренировка для отдельных хоккеистов. Остальные игроки отдыхали. Кто выходил на лед? Это Кристерс Гудлевскис, и он наверняка будет стоять сегодня вечером на воротах. Григлс тоже был, и Марек Смиттенс, то есть вся хоккейная тройка была на площадке. Защитники Мамчиц, Комулс и Тумановс, а также нападающие Равинскис, Прохоренков, Лавинш, Гаварс, Бунцис. Вот, за всем этим наблюдал Харис Витулинш, остальные игроки отдыхали. То есть вот мы видим фамилии тех игроков, в основном это молодежь, которым следует себя держать в тонусе и которым нужно, мне кажется, даже не на секунду не терять вот это вот ощущение скорости прохождения турнира. У нас сейчас 3 очка. Мы находимся в той самой желанной борьбе за четвертьфинал. Вот, если мы говорим о четвертьфинале, то как минимум сегодняшнюю игру нам нужно провести без права на ошибку, то есть нужно повернуть ее в свою пользу. Да? Словенцы, они начали турнир с 2 поражений, канадцам проиграли, словакам. Вот, у них единственный гол был забит в большинстве сборной Словакии. Они пропускали в меньшинстве, то есть мы видим, что вот такая статистика, она, ну, пока что не в пользу нашей команды, да, и вот тот же самый Лаурис Дарзинч, который работает в тренерском штабе Витулинша, он сам признался, что если, кажется, со стороны, когда ты рисуешь схемы, да, когда ты объясняешь, как и что нужно сделать в той или иной ситуации, а этих ситуаций миллион, кажется, что по ходу игры на эти схемы некогда обращать внимание, некогда вспоминать, то есть ты действуешь уже чисто интуитивно, такая мышечная память работает у тебя, да, вот, но как только дело доходит до матча, ты понимаешь, что все-таки все эти тактические разборы, они очень важны, и они у хоккеистов откладываются в голове, и вот эти наигранные схемы, вот их нужно грамотно выстроить, учитывая все сильные и слабые стороны соперника, и донести до хоккеистов, а уже доводить дело до результативного завершения атаки, вопрос реализации, это все, что касается самих игроков, которые находятся на льду. И вот к этим самым игрокам должен в самые ближайшие, ну, если не часы, то дни, присоединиться Родриго Аблс. Да, центр-форвард прилетает в Стокгольм в четверг утром, и он сможет уже помочь сборной, уже понятно, против финнов, словаков и австрийцев. Уже ни для кого не секрет, что он будет играть в большинстве. Вот, именно в последние годы его чаще всего ставили в роли разыгрывающего, и органичнее он себя чувствует на пятаке или в роли так называемого бампера. Среди игроков, которые имеют опыт и которые о себе уже так громко заявили, понятно, что Балцерс в первую очередь идет на розыгрыш, Траумакс идет на бросок, привет, Канада, вот, и Родриго Аблс, если вот использовать термин из американского футбола, то вот как раз-таки он может принести тачдаун. И вот в заключительных матчах это будет очень и очень важно. Словенцы, они понимают свою роль, они играют очень компактно, они стараются не допускать контратак, то благодаря чему наш команда и может делать результат. Да? Все игроки Словении находятся перед шайбой, никто не остается позади, и они не способны на авантюрную игру. Они будут играть, ну вот выражаясь футбольным термином, ставя автобус. И это будет очень прагматичный матч, и последние встречи с ними были непростыми. Я напомню, в конце августа в Риге в квалификации к Олимпиаде наша команда играл со словенцами, тогда выиграли со счетом 4-2. Вот. Но, тем не менее, если раньше у словенцев еще были вот такие яркие игроки, вот Урбас, Еглич, Верлич, которые уже закончили карьеру за сборную, но вот тогда они были локомотивами сборной, да, то теперь их нет. Вот этого продуктивного звена в атаке не наблюдается. Вот. И остальная команда уже не надеется, что вот эти звезды о них позаботятся. То есть сама команда будет опираться исключительно на свои силы без старых лидеров, и это еще усложняет задачу для сборной Латвии. Словенцы будут мобилизованы и сбалансированы. Но мы проблем и сложностей не боимся, и я надеюсь, что это только позволит нам наблюдать сегодня классный, яркий, красивый матч и, естественно, от всей души болеть за нашу сборную.
Так и будем. Спасибо большое, Роман Антонович, вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» и расскажем сейчас о том, что на автотрассе Битерняку в Риге состоится грандиозное открытие латвийского дрифт-сезона с рекордным количеством участников, более 130 пилотов из различных стран, из стран Балтии, в частности, из Финляндии и даже Арабских Эмират прибудут для того, чтобы провести, поучаствовать в соревнованиях по дрифт-сезону. дрифт. Это пройдет 17-18 мая. Что такое дрифт? Ну, это контролируемый занос на, собственно, на дороге. Мы также напомним о том, что сам по себе дрифт относится к агрессивному вождению, если происходит за пределами специально обозначенных для этого автотрасс, как, например, автотрасса Бикернияку, и за такое нарушение водитель получает 6 штрафных пунктов и штраф до 280 евро. Ну, а сейчас мы познакомимся с пилотом по дрифту от Латвии, Даниэлс Бауманис, вместе с нами в этой студии. Мы вас приветствуем.
Да, доброе утро, здравствуйте.
От первого лица.
Вам 17 лет.
Да.
Права можно получить в Латвии с 18 лет. При этом вы уже сейчас являетесь дрифтером. Как это возможно?
Ну, по большому счету, это так. Права нужны только для того, чтобы ехать официально на улице. В автоспорте права, по большому счету, не нужны, поэтому, да, дрифтом занимаюсь уже с 13 лет, нужна только лицензия автоспорта, поэтому, да, уже занимаюсь 4-й год.
То есть, я правильно понимаю, что вы, собственно, обучались вождению на трассе, и за пределы трассы получается, что вы выезжать не можете?
Нет, конечно, не за пределами трассы, это табу, мы можем ехать только на трассе, только где это разрешено, поэтому ничего мы не нарушаем, все легально, и, конечно, ехать по лесам или по улицам, это вообще, мне кажется, что это беспредел, и так делать, конечно, нельзя.
Ну, о беспределе на дорогах мы, конечно, тоже поговорим, я хочу, воспользоваться возможностью, с вами об этом поговорить, но давайте сейчас расскажем больше в начале нашего разговора о дрифте, как о виде спорта. В чем он заключается? И в главном, в чем соревновательность?
Да, по-моему, дрифт – это один из самых уникальных видов автоспорта, потому что в дрифте победитель не зависит от того, кто первый, допустим, приедет в финиш или у кого будет самое быстрое время круга. Я бы сказал, что эти правила довольно комплексные и довольно интересные, но я попытаюсь вам их рассказать. Получается, сначала есть квалификация, где каждому сопернику дается возможность проехать два круга квалификации, и эти два круга оценивают судьи в 100 баллов. И это делается для того, чтобы создать тандемную елку. Тандемная елка работает так, что первый в квалификации едет с последним в квалификации и так далее. Поэтому тем лучше ты приехал в квалификацию, тем больше шанс для тебя это уже выиграть топ-32 тандемы. Тандемы происходят так, что один тандем состоит из два заезда. И, конечно, два пилота. Первый пилот должен, тот, который едет спереди, он должен сделать как можно лучший передний заезд, то есть сделать такую же работу, как квалификации, а второй пилот должен как можно ближе, как можно агрессивнее проехать за передним пилотом.
А, то есть все-таки в данном случае агрессивность в езды в данном случае является особенностью, да, этого вида спорта?
Да, конечно, агрессивность это тоже очень важно, но судьи смотрят три критерия. Это угол, агрессивность и линия. Так что ты можешь ехать агрессивно, но ехать не по линии, и тогда судьям это, конечно, не будет нравиться. Ты должен делать все одновременно и просто быть ракетой на трассе.
Да, вот, насколько я понимаю, вы один из самых молодых участников грядущих соревнований в квалификации ПРО. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы готовились и кого вы видите среди своих соперников? Я так понимаю, что это в основном люди сильно старше вас по возрасту, нет?
Да, в соревнованиях люди, против которых я соревнуюсь, конечно, намного старше меня. Плюс-минус это мужчины, которые где-то 30 лет, и это намного старше меня, потому что мне 17. Но да, я готовлюсь к соревнованиям очень серьезно, потому что, по-моему, дрифт состоит не только от того, что ты сел за руль, начал кататься, и все сейчас будет в порядке. Это очень большая ментальная игра, потому что, во-первых, тебе надо себя держать в руки перед каждым заездом, ты не можешь просто проехать на трассу и, не знаю, делать там, я не знаю, какие-то странные движения. Тебе надо все время думать головой, тебе надо быть физически сильным, потому что в машине очень жарко. Летом в машине температура может достичь даже 40 градусов. И представь себе, в машине 40 градусов, и ты еще сидишь в длинной форме, и это просто там можно... Это очень сложно для водителя, это все.
Вы сказали, что в 13 лет вы пришли в этот спорт. Что стало поводом?
По большому счету, поводом не было даже такого повода. Я вместе со своим папой искали хобби, которое мы можем делать вместе. И папа мне купил BMW E46. В то время эта машина была очень... Она сама по себе E46, она очень простая машина. И начали кататься мы зимой, потому что зимой не требуется много финансов для катания, надо только машину, плюс-минус нормальные колеса, бензин и заплатить за трассу. Это, по большому счету, зимой, это все растраты. Поэтому, да, мы начали кататься зимой, и потом как-то шаг по шагам начали ехать в стрит-классе, потом в семи-про-классе, который сейчас называется про-2-класс, и да, сейчас мы там, где мы сейчас.
Я в некотором замешательстве, потому что, с одной стороны, я слышу, конечно, множество противоречий, хотя вроде как бы действительно звучит все очень логично. У вас нет прав, но при этом есть автомобиль. Вы не имеете права, позволяющие водить по дорогам автомобильное средство, вместе с тем вы... Ну, фактически автогонщик и автопилот, да, как это все укладывается в голове? К тому же дрифт, да, который поощряет агрессивность, как вы сказали, вместе с тем является запретным на дорогах в нашей стране, да и много где в других странах. Как вы относитесь к дрифту на улицах?
Как я уже говорил, по-моему, дрифт на улицах это вообще запрещено, потому что я знаю, что многие дрифтеры, им нравится именно это чувство, что они что-то нарушают, что они делают что-то нелегально, но поскольку мне не 18 лет, это очень опасно для меня, потому что, во-первых, это вообще опасно для всех, которые участвуют в официальных соревнованиях, потому что им могут отобрать спорт-лицензию, что для меня это вещь, которую я больше всего боюсь потерять. Но по большому счету, мне кажется, что это вообще не нужно, потому что если у нас есть трассы, где мы, ну, конечно, трассы стоят определенную сумму денег, но, во-первых, все происходит без нарушений, у тебя нету людей, вокруг все закрыто, то есть ты можешь быть... 100% уверен, что там за углом не будет стоять какая-то другая машина, как на дороге, или какой-то человек, и что не могут происходить какие-то проблемы. Мне кажется, что трасса это единственное место, где можно дрифтовать и ехать на скорости. Улица — это не для того.
Ну вот в данном случае я предполагаю, что многие из ваших сверстников, возможно, люди чуть старше или чуть младше вас, может быть, услышат и этот наш разговор, и, возможно, для некоторых из них вы являетесь или будете в том числе авторитетом, потому что, ну, не секрет, понятно, что многих молодых парней и девушек, ну, прежде всего, наверное, парней привлекает... азартность, агрессивность на дороге. И, к сожалению, агрессивная езда, если мы говорим о за пределами трассы Бикернеки, это серьезная проблема для латвийского вождения, автовождения, автолюбителей. Вот как бы вы могли, чтобы вы могли донести, сказать молодым людям, сверстникам, которые хотят себя попробовать не столько в спорте, сколько, так сказать, в том, чтобы выделиться среди своих сверстников на дорогах?
Честно говоря, я бы сказал, что самый лучший способ, как себя выделить из своих сверстников, это не ехать на дороге, а, допустим, как я уже говорил перед тем, что дрифт зимой, он даже не стоит так дорого. Не нужно много лошадиных сил, чтобы надо ехать зимой, не нужен очень большой бюджет. По большому счету, все, что тебе нужно, это купить, допустим, BMW E46. Это очень простая машина в Латвии, их очень много. Купить, даже не надо покупать зимние колеса. Ну, конечно, надо зимние колеса, а то будет очень сильно скользить. Но да, по большому счету, тебе нужна машина, бензин, колеса, и просто едь зимой и катайся. Мне кажется, это самый лучший способ, как, во-первых, начинать дрифтовать и найти себе отличный хобби.
Вместе с тем, да, это следует делать на трассе, и, я так понимаю, по вашим словам, это относительно бюджетный вид спорта или дорогой?
Да, и это одна из самых больших, по-моему, проблем автоспорта, потому что не каждый может себе разрешить ехать в автоспорте, потому что это, конечно, конечно, это зависит от уровня, на каком мы едем. Например, если, как я уже говорил, мы едем зимой, бюджет не нужен такой большой. Машина, колеса, бензин, больше даже ничего не нужно. Если мы уже вступаем в дрифт как в дрифт, летний дрифт, тогда там уже колеса, ну, я скажу от своего примера. В про-классе два заезда – это два колеса, и одно колесо стоит 105 евро. Получается, в одни соревнования мы, грубо говоря, 3000 уже тратим на колеса, и это просто космос. Не будем говорить про механиков, про споттеров, про бензин, про все остальное. Это очень большой, который одерживает многих людей от того, чтобы они могли ехать в автоспорте. Поэтому, да, очень большая зависимость тоже от спонсоров. И в моем случае, поскольку у меня еще нету много спонсоров, вся, по большому счету, весь бюджет, который в семье, уходит в автоспорт, и поэтому я очень сильно благодарен своим родителям, что они на такое готовы идти со мной.
Вместе с тем у вас уже складывается спортивная карьера. Какие у вас в данном случае планы, амбиции?
Я бы сказал, ну я в этом сезоне мои планы, которые я бы хотел достичь, это, конечно, как всегда, выиграть латвийский чемпионат и балтийский чемпионат. Если мы говорим про больше такие мечты, я бы хотел, я думаю, как все дрифт-пилоты, хотели бы участвовать в самых высоких соревнованиях Европы, Drift Masters. И что для меня очень важно, соревнования, которые будут происходить в субботу-воскресенье, в эту субботу-воскресенье, в Биттенесской трассе, за первое место очень огромный приз, и это шанс участвовать в самых высоких соревнованиях Европы Drift Masters. Поэтому, да, очень важные соревнования для меня и для других.
Квалификация и есть главный приз, или есть и другие призы?
Есть приз за квалификацию, но самый главный приз — это за тандемы, потому что квалификация — это только два заезда. Но чтобы выиграть все соревнования, там намного больше заездов, могут быть еще перезаезды. Ну, короче, самое главное — это тандемы.
При этом я, так сказать, возвращаюсь к... Простите, что я это выделяю, подчеркиваю, но это, наоборот, мне кажется, является довольно интересной особенностью ваш юный возраст, да, и то, что у вас одновременно нет прав, вам придется все равно проходить автошколу, сидеть вместе со всеми, слушать правила, что вы, очевидно, и так уже знаете. Как вам кажется, что, может быть, важно привнести или изменить в то, каким образом обучают молодых людей вождению в наших автошколах?
По-моему, я еще точно не могу ответить на этот вопрос, потому что я пока что еще там не был, я еще не знаю, как это все происходит, но для меня это очень интересно, потому что когда я был младше, когда я был младше, два года назад, я думал, о, я там еду в дрифте, я думаю, сейчас права я сдаду, ну, с первого раза все будет в порядке. Но потом я понял, теория, надо все слушать, надо все так много учиться, так что я думаю, для меня это не будет так легко.
Да, понимаю, особенно да, с учетом того, что вы умеете на данный момент. А как в данном случае контролировать себя? Опять же, это вопрос, я понимаю, теоретический, mm-hmm. да, ну, то есть контролировать так, чтобы вот, сдерживать свои спортивные амбиции на дороге и, так сказать, разделять трассу и обыкновенную проезжую часть.
Как я уже говорил перед тем, мне кажется, надо сделать такую очень огромную черту. То, что ты делаешь на трассе, и то, что ты делаешь на дороге. Дорога — это способ, как ты доходишь с пункта А до пункта Б. Без агрессивности, просто едешь, куда тебе надо. Трасса — это уже совсем другое. Там, где ты выполняешь всякие интересные вещи, дрифт или ралли, или шоссе. Так что да, мне кажется, это несовместимые вещи.
Как вам кажется, насколько следует наказывать за дрифт на дорогах? Должны ли быть в данном случае строгие последствия?
Да, я хочу сказать, что раньше эти последствия не были такие строгие, поэтому очень многие люди воспользовались этим и дрифтовали на улицах, потому что, ну, как мне друзья, ну, конечно, друзья, конечно, намного старше меня, раньше таких правил не было, и могли очень легко полицию обыграть и сказать: нет, я это не делаю, все будет в порядке, и мы сейчас уедем. Но сейчас есть камеры, сейчас у полиции есть камеры, и эти санкции за то, что ты дрифтуешь на улицах, они тоже очень серьезные, и, по-моему, они должны быть еще серьезнее, потому что дрифт на улице, это, во-первых, это агрессивность, и ты не только, ты отвечаешь не только за себя, но за всех людей вокруг тебя и за другие машины. И мне кажется, если ты хочешь себя доказать, ты можешь это делать на трассе, и не мешая других людей, которые спокойно пытаются доехать с пункта А на пункт Б. Поэтому да, это несовместимо. Дрифт и улица, мне кажется, это вообще туда даже говорить, думать туда даже не надо.
Ну вот как раз насладиться такого рода наблюдением за ездой и вот, собственно, за дрифтом можно будет 17-18 мая на этих выходных на трассе Бикерниеку, где состоится открытие латвийского дрифт-сезона. Там примут более 130 пилотов из разных стран. В частности, наш сегодняшний гость, пилот по дрифту Данелс Бауманес, который является уже многократным чемпионом Латвии в этом виде спорта. Ну и вот, как мы слышали, теперь новая планка – это выступить на общеевропейском уровне. Будем за вас болеть.
Спасибо
большое. И будьте аккуратны на трассе и впоследствии на дорогах. Ну, а мы переходим к другим темам. И в завершении этого часа мы расскажем о том, что жители Латвии могут добровольно подключиться к государственной системе социального страхования, если они не получают пенсию и не охвачены обязательным социальным страхованием. Эта программа предоставляет возможность самостоятельно управлять своим пенсионными накоплениями и обеспечивает тем самым финансовую стабильность на старость. Подробнее расскажет Людмила Пилип.
Представитель Государственного агентства социального страхования Вита Цинете объяснила, кто имеет право участвовать в добровольном социальном страховании.
Закон о государственном социальном страховании предоставляет возможность добровольного вступления в систему государственного пенсионного страхования. Это может сделать лицо, достигшее 15 лет, постоянно проживающее в Латвии, не находящееся под обязательным социальным страхованием и не получившая пенсию по старости в соответствии с законом о государственных пенсиях. Таким образом, добровольно вступить в систему может только неработающее лицо, которому не назначена пенсия по старости, включая досрочную. Агентство получает информацию о месте жительства заявителя от Управления по делам гражданства и миграции. Если выясняется, что человек не проживает постоянно в Латвии, он теряет право на добровольное социальное пенсионное страхование.
Однако существует исключение. Члены диаспоры, проживающие за пределами Латвии и не охваченные системой социального страхования своей страны, также могут добровольно вступить в государственное пенсионное страхование Латвии. Вита Цинета рассказала, какие еще категории лиц могут участвовать в добровольном социальном страховании. Это профессиональные спортсмены, которые могут вступать в эту систему, если они не работают у другого работодателя и не находятся под обязательным социальным страхованием. Работники в сфере сельского хозяйства, сезонные работники, также могут участвовать в системе добровольного социального страхования, если не получают дохода от другого работодателя. Супруги или партнеры самозанятых лиц также могут подключиться к этой системе, если они не достигли пенсионного возраста и не получают обязательное социальное страхование. Как же подать заявку на участие? Вита Цинете объясняет.
Для того, чтобы иметь возможность сделать добровольные взносы, человек должен подать в агентство государственного социального страхования заявление о выдаче регистрационного листа о добровольном страховании. Процесс подачи заявки достаточно прост. Заявление можно подать в агентство лично, по почте или в электронном виде, защищенной электронной подписью. Это делает процесс удобным для многих граждан.
После подачи заявки Государственное агентство социального страхования рассматривает ее в течение 10 рабочих дней и выдает уведомление о присоединении к добровольному социальному страхованию. В этом уведомлении также содержится информация о счете государственного бюджета для уплаты взносов, что упрощает процесс участия. Размеры добровольных взносов варьируются в зависимости от выбранных средств.
Важно уточнить, что объектом добровольных взносов являются выбранные самим человеком средства, из которых рассчитываются и уплачиваются добровольные взносы. Размер взносов может меняться от месяца к месяцу, но следует помнить, что объект взносов ограничен как максимальной, так и минимальной суммой.
В 2025 году для лиц, решивших добровольно вступить в систему государственного страхования, ставка добровольных взносов составляет 23,91% от объекта добровольных взносов. Минимальная годовая сумма составляет 8880 евро в год или 740 евро в месяц. Максимальный годовой взнос для обычных граждан составляет 105 300 евро. Для профессиональных спортсменов и работников сезонных работ максимальная годовая сумма взносов также составляет 8880 евро, но минимальная сумма взносов не установлена, что дает им определенную гибкость в выборе. Витоцинете также разъясняет разницу между социальным и добровольным страхованием.
Обязательное социальное страхование подразумевает обязательный платеж из трудового дохода человека, тогда как добровольное страхование позволяет человеку делать взносы добровольно. Это значит, что граждане могут выбирать, участвовать им в системе или нет, что создает больше свободы в управлении своими финансами.
Добровольное социальное страхование в Латвии – это важный инструмент для граждан, стремящихся к финансовой независимости и безопасности в старости. Вита Ценет и подчеркнула, что это возможность для людей, которые хотят контролировать свои пенсионные накопления. В то же время она отметила, что добровольные социальные взносы пока не так популярны. Несмотря на их гибкость, многие люди не выбирают этот вариант. Причиной может быть недостаточная информация о преимуществах дополнительных взносов или нежелание брать на себя финансовые обязательства в условиях нестабильности. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. В эфире прозвучала программа «Домская площадь». Микрофоном был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. В открытом разговоре сегодня предвыборная дискуссия, при этом без политиков. Там будут говорить о Резекне, как видится эта ситуация в Резекне, складывающаяся перед муниципальными выборами, которые пройдут 7 июня из студии Латвийского радио 4. Как она видится, об этом будут говорить наши коллеги и приглашенные эксперты. Также слушайте программу «Подробности» с 5 до 6, из которой вы узнаете о том, как развиваются события, составляющие картину сегодняшнего дня. Я же прощаюсь с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Латвийским радио 4.